И поскольку мы действительно опубликовали, что будет, какова выгода человеку от всех его деяний под солнцем, но поскольку мы сейчас находимся вот в таком особенном месяце, в таких особенных ситуациях наших, немножко введение до этой выгоды, мы еще чуть сделаем немножко введение и будем продолжать потом говорить о том, что мы, насколько успеем, и будем продолжать дальше о том, что мы объявили. Во всяком случае, хочу начать с того, что есть история об одном юноше, который был очень успешен и учился в хорошей ешиве. Но в результате личных тяжелых... переживаний, он сломался, ушел из ешивы. Может быть, даже тяжелым образом ушел из ешивы и покатился, пошел по плохим дорогам. Через какое-то время получает этот молодой человек письмо от друга по имени Шмуэль. Он не помнил такого друга, но открыл письмо и прочитал его. И было написано там так: «Дорогой мой и любимый мой Яков, в любых местах, в которых ты находишься, в любых действиях, которых ты делаешь, я хочу быть с тобой, я хочу встретиться с тобой. Очень-очень по тебе скучаю и хочу с тобой разговаривать». И была подпись под этим коротким, таким горячим письмом. Его бывший глава ешивы, рав Шмуэль Розовский, он написал ему такое письмо. Это настоящая история. Юноша настолько был удивлен и растроган тем, что его глава ешивы не только на него не сердится, а еще и скучает, любит, ждет. И поэтому немедленно оставил все свои занятия, сел в автобус и поехал к рав Шмуэлю. Тот его ждал с распростертыми объятиями, обнял его, расцеловал, и они оба расплакались и проговорили всю ночь. Парень не вернулся к своим нехорошим делам. Он остался в ешиве, и все вернулось в здоровую и благополучную норму. Говорят нам наши раввины: каждый из нас получает сегодня такое письмо от самого Творца в месяц Элюль. Творец мира с полной, открытой любовью просит нас: дорогой мой, любимый мой, в любом месте, где ты находишься, и неважно где, и при любых действиях, которые ты делаешь, неважно каких, я тебя люблю, скучаю, прошу, приди ко мне, я хочу встретиться с тобой, говорить с тобой. Неважно, в каком нехорошем месте ты застрял. Выйди, сядь на автобус, сядь на машину попутную. Приди ко мне, только приди. Не требуется объяснять долго смысл этого призыва Творца. Это месяц Илюль, Творец нас зовет к себе. Не требуется объяснять также долго сегодня человеку о смысле тех слов молитвы, которые мы будем молиться уже очень скоро, в Рош ха-Шана, очень-очень скоро, в Рош ха-Шана, молитва «Кому жить, а кому умереть?». Совершенно простым образом мы будем в этом году солидарны со словами: кому быть спокойным, а кому скитаться, кому безмятежность, а кому тревога, кому благо, а кому мучение и так далее. В такое драгоценное время мы сейчас находимся, что надо его использовать. Не надо уходить спать сейчас, чтобы проснуться только после Йом-Кипура. Очень многие люди боятся этого времени. И хотелось бы просто уйти, заснуть и проснуться после Йом-Кипура. Не стоит этого делать. Ждет нас Творец и просит прийти к себе с любовью, с раскаянием и с полным прощением. И поскольку мы уже вошли в месяц Элюль, уже 2 недели почти, я хотела поговорить несколько минут на тему, о которой каждый из нас должен подумать, а что мы с этим делаем и что Творец хочет от нас. О чем Он с нами разговаривает? И может быть, если мы подумаем вместе об этом, тогда, может быть, Творец пожалеет свой народ и пожалеет весь мир и даст нам хороший, добрый, здоровый год. Может быть, год избавления. Все мы знаем, что происходит с евреями в последнее время. И не только с евреями, а со всем миром. После тяжелого года короны, когда умерло 4 миллиона людей, если вы знаете, это последние данные, продолжают еще умирать сегодня. Мы видели бедствия в Израиле, бедствия Лагбаомера, бедствия в общине Карлин, бедствие крушения высотного здания во Флориде, падение самолета с еврейскими юношами-туристами в Украине. По всему миру катаклизмы, бедствия и трагедии. Что скажет человек, услышав все это? Что обычно человек говорит, когда услышит вот эти все проблемы? Он говорит обычно следующие вещи. Я живу в Иерусалиме. Я не езжу в Мирон. Я не летаю на самолетах. Я не хасид Карлин. Я не живу в Флориде. И так далее, и так далее. Как все это касается меня? Те, кто ездит, летает, находится за границей, это их проблема. И пусть они эту проблему решают. А я с ней при чем? Тех склонен говорить, я не тут, я не там. Меня это не касается. Это не мое. И человек, который так говорит, о нем говорит Гмара в трактате Таанит следующую вещь. В то время, когда еврейский народ находится в бедствии, а кто-то говорит, я здесь ни при чем, приходят два ангела-разрушителя и кладут свои руки на голову этого человека и провозглашают. Этот, кто уклонился от страдания общества, не удостоится видеть утешение общества. Ты не имеешь права спокойно жить, когда бедствия идут на общество. Ты не можешь говорить, меня это не касается. Дети тонут, люди стонут, люди задыхаются, дети остаются без крова. Я это говорю не для того, чтобы кого-то пугать, просто для того, чтобы посмотреть немножко. Мы это и так видим, и так слышим. Нам не надо долго-долго думать об этом. Мы слышим это каждый день несколько раз в новостях и читаем это во всех средствах информации. Дорогие люди, Творец с нами разговаривает. Он что-то нам говорит. То, что по всему миру происходит, это не случайности. Это одно за другим. Это слишком много для того, чтобы быть случайностями. Наводнения по множеству стран. В Германии, Голландии, Бельгии, Китае. За 3 дня выпал дождь, который в течение целого года выпадает. Что скажет человек на это? Что такие наводнения, такие происшествия тяжелые. Он скажет, я не китаец. Меня это не касается. Это их проблема. Пускай решают свою проблему. Я не голландец, я не швейцарец, я не австриец, я не немец. Это их проблемы. Это неверный подход. Откуда мы знаем, что это неверно? Пишет Гмара, что это неверно. Мудрецы наши нам говорят, что это неверно. К Хафец Хаиму пришел один еврей в Радине, около 100 лет назад примерно. Пришел один еврей и спрашивает его Хафец Хаим, что слышно на идише в усердцах. И тот отвечает, все в порядке. Только вот была какая-то плотина, которую прорвало в Китае. 1000 людей утонуло. Ужаснулся Хафец Хаим, сплеснул руками и сказал, ой, вей, 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 1000 людей умерло, как? И говорит ему еврей Хафец Хаиму, ну не страшно, там же не было евреев. И там только китайцы. Хафец Хаим говорит ему, да что ты говоришь? Творец разговаривает с нами. Ты думаешь, что он говорит с китайцами? С нами он разговаривает. Это похоже на человека, который находится, так сказал Хафец Хаим, похоже на человека, который стоит на рынке Варшавы и кричит на идише. Кому он кричит? Полякам? Нет, поляки не знают идиша. Евреям он кричит. Творец говорит с евреями, на его, на языке Творца. И евреи должны понимать этот язык. Не евреи в основном не знают от этого языка. Они знают, что была проблема с дамбой, с плотиной, которую провала. И надо решать проблему плотины, проблему дамбы. А утонувших надо хоронить, кого найдут, кого отыщут. И они будут обвинять тех, кто безответственно не обратил внимания на проблему в плотине. А еврей какой язык должен понимать? Язык Творца, на котором Творец кричит. А Творец кричит: евреи, обратите внимание, я с вами разговариваю. Мы знаем все, и все, я думаю, не надо это много рассказывать, какие бедствия были в последние недели. По всему миру. Наводнения, пожары, ветры. В одном месте в Канаде городок Лайтон был стерт с лица земли огнем. Была жара, 58 градусов тепла. Все было сожжено. Землетрясения были в Гаити, в Турции. Индия покрыта наводнениями. Калифорния горела. Сдуло здание. В Колумбии, спасибо, мне кто-то здесь говорит, да, сейчас, чтобы беженцы бежали из Афганистана. Сдуло здание в Колумбии. Град сейчас был. В августе в России сильнейший град. Творец разговаривает. Откуда мы знаем, а кроме того, еще это может все перечислять много, пожары в Англии, пожары в Дубае. А пожары в Иерусалиме сейчас происходят какие? Какой страшный пожар, о котором мы говорили до того, как вначале начали урок. Он не остановился, мы еще не знаем, как он кончится. С Божьей помощью, чтобы кончился быстро. И благополучно, чтобы не надо было больницу Адасу перевозить куда-то. Откуда мы знаем, что этот Творец с нами говорит? Написано в Торе следующее. Кто-то мне еще добавляет: в пожаре в Якутии вся тундра до Северного полюса горит. Смотрите, это можно сказать, что это случайности, катаклизмы какие-то в природе, что бывает. Мы об этом поговорим сейчас. У нас есть определенный язык, мы должны его понимать. Написано в Торе. Откуда мы все это знаем? Из того, что написано в Торе. Написано в Торе, когда Моше зашел к фараону перед казнью градом, перед казнью Варад, да, сказал Творец Моше: передай фараону, что я пошлю все свои бедствия на тебя. Вильнский Гаон спрашивает, какие бедствия имеет в виду, что написано в Торе, что имеет он сказать Творец? Отвечает Вильнский Гаон: когда Творец хочет дать наказание, он использует следующие силы. Он использует стихии: воду, огонь и ветер. А внутри этих стихий, сил, есть уже и эпидемии, их основа ветер, и землетрясения, которые связаны с основой земля. Когда равновесие между этими силами нарушается, тогда идут эти бедствия. В поколение раздора, например, когда строилась Вавилонская башня, Творец сдул Вавилонскую башню ветром, силой ветра. А в поколение с дома он испепелил его силой огня. Это то, что пишет нам Вильнский Гаон. Вильнский Гаон пишет, продолжает: в Египте были все эти наказания. Дам, Цфардея, Шхин, Арбе, Барад, кровь, лягушки, язвы, саранча, град и так далее. Поясняет Вильнский Гаон основу, ту силу, которая стоит за каждой из этих наказаний, из этих казней. Дам Цфардея, это из основы вода. Шхин, язвы, это из основы огонь и ветер. Арбе, саранча, из основы ветер. Град, это надо пояснять, но это как бы это уже углубление, мы не об этом будем говорить сейчас. Град, барад, мы знаем, что град был с огнем и с водой. Пылающие градины, это огонь и вода и так далее. Поэтому поясняет Вилинский Гаон. Когда пишет, когда говорит Творец, я привожу все мои бедствия на тебя. Он имеет в виду, беру все свои силы, все свои стихии, из которых стоит мир, и я ими трясу тебя. И вот это эти стихии, известные стихии, вода, огонь, ветер, земля. Если мы посмотрим сегодня, Творец параллельно по всему миру приводит все эти бедствия. И огонь, и воду, и ветер. По всему миру бедствия и пожары. И в Израиле пожар. Большой, огромный пожар. Написано в Гемаре, трактате Ебамот, Амара Бейлазар, Баравия Авида, Эй поранут бали улам, эле бишвили Исраэль. И храти гуим, амарти, атериоти тике мусар. Я переведу, сказал Раби Элазар бен Авина, не приходит бедствие на мир, а только для еврейского народа. Я покоряю народы, я делаю бедствие народам и говорю: ты посмотри, увидь меня в этом и возьми, мусар, нравственность. Пойми, о чем я говорю. Возьми, прими. Как-то по-русски такое слово. Убежало мне это слово, да? Упрек. Услышь упрек. Пойми, что я хочу. И говорит Творец этим. Я привожу на ней евреев. Я привожу на весь нееврейский мир. Человек может сказать, Колумбия, Индия, Китай, что? Но не евреи не понимают языка Творца. В основном у них это называется наводнение, гориканы, ветры, еще что-то. Что тебе скажут неевреи, как правило? Они скажут следующие вещи. Мы это слышим на каждом шагу. Есть изменения в климате, есть дыры в озоне. И надо не загрязнять природу. И тогда солнце будет так-то и так-то. И это делает приливы и отливы. И тогда не будет наводнения, если будем вести себя так-то и так-то. И пласты тогда не будут сдвигаться, и землетрясений не будет. И лед в Аляске не будет. Лед в Аляске тает, а поэтому это делает наводнение. И это делает из-за того-то, того-то все ветры, а из этого происходят огонь и пожары. И полно объяснений. Барух Хашем. Весь мир все объясняет научным образом. И делают научные конференции в Женеве и в других местах. И решают, выводят выводы, решения, уменьшить использование одноразовой посуды, охранять озон и так далее, и так далее. Все в порядке. А Творец говорит, не озон и не лед тает, и не приливы и отливы. Только одну вещь надо изменить. Действие надо изменить. Надо изменить наш путь. Надо исправляться. Творец от нас чего-то хочет. От каждого из нас. И от всего еврейского народа вместе. Как написано в Гемаре, мы читали. Тир-иоти тикхи мусар. Творец говорит: посмотри на меня и пойми нравоучение. Я пока еще не привожу на тебя все эти страшные катаклизмы. я привожу в Канаде, я привожу во Флориде, я привожу в Китае, я привожу в Индии и так далее, чтобы ты меня услышал. Это как мы сказали, что стоит еврей на рынке в Варше и кричит на идише. Не для поляков, не для поляков, Варша, Варшава, а не для евреев. Так и Творец кричит для евреев. На еврейском языке, на понятном языке, языке, который нам определяет Тора конкретно. Наводнение в Китае – это для того, чтобы ты перевел сделки на себя. Тора пишет, что все, что сделано, сделано для еврейского народа, для народа Израиля. Хафец Хаим писал следующую вещь. У него есть книги, много книг, кроме тех, которых мы знаем, Шмиат Лашон и правила, как-то правила поведения между человеком и человеком. А у него есть книга, это называется книга писем Сефер Миктавим. 12-е письмо. Он пишет следующую вещь. Тогда, в то время, когда писал Хафец Хаим, было до этого как раз большое землетрясение. И он пишет об этом большом землетрясении, которое произошло где-то там, я не знаю, не помню точно где. И это было известно, много очень тысяч убитых и зарытых в землю, и было очень тяжело. И он пишет об этом. Кстати, я хочу только сказать, что когда Хафец Хаим писал, это всего-навсего столетия назад, уже после этого была война, известная катастрофа, и уже это время определяется нашими мудрецами как пятка Машеха, время перед приходом Машеха. Мы знаем, что время уже близкое, шестое тысячелетие кончается, мы должны войти в седьмое, и поэтому сейчас это все как бы не случайно и не какие-то отдельные случаи. Но Хафец Хаим пишет об этом уже тогда, он уже пишет, предупреждает. Он пишет о большом землетрясении, которое было тогда так. Следующее он пишет. Я зачитываю. Это землетрясение – это предупреждение всем евреям мира, чтобы поверили Творцу, что все в его руках. И не случайно пришли на нас все эти страхи, а чтобы мы отошли от своих плохих путей. И вот мы слышим, это все я продолжаю перевод Хафец Хаима, этого письма. И вот мы слышали еще страшные новости, дополнительные наводнения, которые были уже в России после этого. И там были уничтожены тысячи людей, женщин, детей и масса скота. И сколько домов стало могилами для людей. И, конечно же, охватывает тебя страх. И каждый человек понимает, что такое сделал Творец нам. Не им, а нам. Он понимает нам, хотя это случилось не с ним, а с кем-то. Ведь Творец же добр и делает только добро всем, его милосердие на каждом, и не хочет он смерти грешников, как и написано, но их фосли бомотамет, или бы шуво Медарков выхаю. Ну, как бы Творец не хочет возвращения, не хочет смерти грешника, а хочет чувы, возвращения от своих путей, и он будет жив. И тогда раз написано так, что он не хочет смерти, то тогда вопрос. Как понять то, что происходит столько много страшных вещей? Но тот, кто понимает, понимающий, он понимает, что Творец нас толкает этими происшествиями для того, чтобы сделали чего. Потому что если не будет этих происшествий, вполне возможно, что мы будем спокойно себе дремать и почивать на таком непонимание и ничего не изменять. И поэтому Творец, хотя желая нас подтолкнуть к исправлению, к анализу, к раскаянию, к пониманию вещей, он нам показывает все эти страшные бедствия. И он нас только толкает этим, чтобы сделали чего? Подталкивает к раскаянию. И показывает всем, всему миру, а в частности, в особенности, евреям, которые должны понимать этот язык, что в его руках сделать все, что он хочет. И никто из... И кто есть, как у нас написано в молитве, кто есть из всех его созданных, который скажет ему, что делать и как себя вести. И в один миг, это все про перевод письма Хафец Хаима, и в один миг Творец смывает города, страны, обмывает мир водой. Тысячи людей умирают, десятки тысяч остаются без крова. Сотни лет такого не было. И ветры, и пожары, и все катаклизмы происходят сразу. И очевидно мне, говорит, пишет Хафец Хаим, что если бы пророки существовали сегодня, встали бы они на охрану народа, на охрану мира и взывали бы к еврейскому народу вернуться к Отцу, который на небесах. Лахзор лавину шабашамаим. И продолжает Хафец Хаим, и не говорит и случилось там, и случилось там, а не со мной. Мне это не касается. Увидь меня, переутавы таки мусар. Увидь меня и пойми мое нравоучение. Но сегодня, продолжает Хафец Хаим, по нашим грехам нет у нас пророков. Поэтому он нас, Творец, не говорит с нами через пророков своих. А поэтому нас подталкивает через своих верных посланцев. Кто верные посланцы Творца? Силы природы. Известно в 109-м, 104-м, 104-м псалме, 4-й пасук, написана такая фраза: «Осе малахав рухот мешартав эшлоет». Он делает своих ангелов ветрами, своих служащих себе горящим огнем. Он посылает своих ангелов, и они заводят вот эти силы природы. Равновесие теряется, уходит. Часть ангелов ветры, часть ангелов огонь горящий. Творец своих ангелов посылает через все эти стихии. Ветер, огонь, воды, землю. Использует все инструменты, чтобы нас пробудить. И пишет Хафец Хаим дальше. Я все его перевожу. И вот мы видим явно, что в последнее время очень усилилась мера суда в мире. Это он тогда говорит. Я уже от себя говорю. Это он тогда говорит. А как будто бы сейчас. Как будто сегодня с нами разговаривает. Как будто сегодня он это пишет. И продолжает Хафец Хаим. И нет у нас дня, что мы не слышим страшных, пугающих известий. И почти нет страны в мире, которая осталась без печати меры суда на себе. Я теперь от себя добавляю. А что мы скажем сегодня? 180 миллионов переболели короной. 180 миллионов людей по всему миру переболели короной. Это за 1.5 года. Неполных. 4 миллиона умерли, продолжают умирать. Нет страны, нет ни одной страны, которая вышла чистая, без меры суда в последнее время. И продолжает Хафец Хаим. И большое удивление у меня, пишет Хафец Хаим. Я думаю, что мы присоединимся к этому. И большое удивление у меня, что мир совершенно не боится. Мы же видим, что все молитве, которую мы говорим, молитве Роша Шана, Тани Токев, вот эта молитва, и поведают святость этого дня, так как он страшен. Молитвы какие? Кого водой? Кого водой? Кого огнем? Кого эпидемией? А кого оружием? И так далее. Все эти молитвы исполнились в этом году. И никто не обращает внимания. Алло, алло. Это уже я от себя говорю. Алло, Творец говорит. Ты не слышишь? Я с тобой разговариваю. И Хафец Хаим пишет. Вы что, не слышите? Люди, вы что, не слышите? Евреи, вы что, не слышите? Мы обязаны знать в качестве евреев, что не на не природные явления и катаклизмы, и озон, и так далее, и одноразовая посуда. Мы обязаны знать, что это предупреждение от Творца. Для чего? Чтобы сделали мы чего? И кто знает, пишет Хафец Хаим, что принесет нам следующий день? И чем больше мы опоздаем, это не для того, чтобы кому-то угрожать, для того, чтобы просто понять ситуацию. Для этого мы евреи. И чем больше мы опаздываем понять язык Творца, так говорит нам, так пишет Хафец Хаим, откладываем возвращение к тшуве, тем больше увеличивается хас ва шалом, не дай Бог, гнев Творца в мире. И обязаны все, у кого есть богобоязненность в сердце, пробудиться к тшуве. И рассказать еврейскому народу, рассказывать, кому возможно, все то, что он знает. Может быть, тогда утихнет гнев Творца. И продолжает Хафец Хаим, я все с его письмом. А если халатно отнесется человек к необходимости раскаяния, то будет взыскано с него за то, что опоздал он сделать чего. И за каждый день, который опаздывает, он должен будет отдать отчет. И продолжая дальше Хафец Хаим рекомендации еврейскому народу. Спасибо вам. Рекомендации еврейскому народу. Укрепиться в шаббате, укрепиться в скромности, укрепиться в тарат мишпаха, в чистоте семьи, укрепиться в кошерности и так далее, в разных вещах, которые пишет Хафец Хаим. Теперь я на этом завершаю отрывок из письма Хафец Хаима. И то хочу сказать, что мы сегодня не знаем точно, почему и за что каждому, что и как. Мы не можем этого знать. Но в глубине своего сердца каждый из нас знает, что ему надо исправлять. Если мы скажем, исправляйте это, то какая-то часть скажет, нет, мне это не для меня, это он должен исправлять это, а мне в этом проблемы нет. Поэтому это будет, может быть, правда, вполне возможно. Спасибо. Поэтому каждый должен посмотреть в зеркало. И будет знать точно, что исправлять. Один будет знать, что ему надо исправить. Посмотрите на себя, внутрь своего сердца. Один Беркат Амазон, другой Ашер Яцар, третий молитва, четвертый шаббат, пятый телефоны, средства связи и так далее, и так далее. И каждый, чтобы схватил и не откладывал еще во времени. А поэтому я вот решил этот урок сейчас дать, поскольку мы уже в глубине месяца Илюль, и не упустить это драгоценное время, когда он нас хочет обнять, он хочет с нами разговаривать, он хочет, чтобы мы сели в любое средство связи, в любое средство передвижения, и прибежали к нему. И каждый же схватил, не откладывая времени, то, что может. То, что может показать Творцу. Сделал я что-то. Поняли мы намеки. Поняли ветры, поняли наводнения, поняли пожары. Ты говоришь со мной через них. И поэтому всем нам важно не упускать времени. большая. А, где? Не упускать драгоценного времени и сделать то, чего, которое от нас ожидается Творцом. Прибежать к Нему, проверить, просмотреть. Все сделать, все, что возможно. И дай Бог, чтобы этот месяц и Новый год наш, Шана Хадаша, пришли к нам добрые, благополучные, и мы удостоились записаться и подписаться в книге праведников, и чтобы этот год был для нас избавление и спасение вскоре. Ну, я сказала то, что я хотела. Может быть, будут вопросы.
Я буду очень рада. Спасибо. Спасибо большое. Были вопросы в течение... Вот во время встречи. Давайте я зачитаю. Добрый вечер, уважаемый Рабанит Мира и Галит. Очень рада была... А, это нет, это не вопрос, извините. Считается, что от Ашема не идет зло. Тогда почему все эти беды?
Значит, есть, как всегда, у Кадош Барух Ху, у Ашема есть... как бы объемный подход к нашему миру. Что еще объемный? С одной стороны, он нам посылает вот этих ангелов, которые с нами разговаривают. Он с нами разговаривает через них. Он хочет нас пробудить, потому что когда человек немножко пугается, немножко видит какие-то вещи и слышит голос, кричащий к нему, он пробуждается. Ну, должен пробудиться. Так Хафец Хаим взывает к нам. Он не понимает, почему люди продолжают спокойно жить и не слышат этого голоса. С одной стороны. С другой стороны, тот, кто что-то получает, у Кадош Барух Ху есть точный счет. Почему и как и что. Это не всегда только за свою личную жизнь. Мы уже в конце времен, в конце поколений. И душа, когда получает в каком-то, значит, притворении что-то от Творца, это может включать и предыдущие ее недочеты, которые она сделала раньше, и то зло, которое написано, что в конце дней Творец приведет всему злу, которое было в мире, приведет ему учет. Учет. Я не знаю, ли это есть по-русски урок по поводу писем Хафец Хаима, ответ на ваш вопрос. Но вот я думаю, что на этот вопрос, почему Творец, это не зло, это просто тот переучет, как хозяин магазина перед его закрытием, открытием, может быть, в другой форме, делает переучет. Он все приводит, все подсчитывает, и все, что было, он взвешивает и это в одну сторону, это в другую сторону. И написано, что все зло, которое было сделано, будет перед приходом Машеха, будет сделан переучет. Поэтому мы не можем, как вы сказали, знать точно, что и почему и как. Но что мы точно можем знать? Это разговор Творца с нами. И надо во все посмотреть в зеркало и делать то, что надо делать. И кто готов нас слышать, рассказывать ему, говорить. Это очень важно. Потому что он ждет, что еврейский народ пробудится, потому что он хочет уже сделать изменения в своем мире. Седер? Еще что-то? Еще вопрос?
Можно задать? Пожалуйста, Ирина.
Да. Такой вопрос. Во-первых, я Марине послала имейл. Она ответила, что она по дороге не может подключиться, всем передавал огромный привет.
Спасибо, ей тоже большой привет передать.
Она не может сейчас. Да. Такой вопрос. Да. Получается, что еврейский народ как бы ответственен за получается, что если другие народы будут так же грешить, то что будет? Как...
Смотрите, мы не ответственны.
Такой нелегкий вопрос, но.
Не, ну хороший, очень прекрасный вопрос как раз. Он не такой уж сложный, опять же, его писать, ну, очень глубоко рассматривать, может быть, это будет действительно долго, но можно коротко, достаточно коротко на него ответить. Мы же в этом мире Творец создал и еврейский народ, и Амалека. Он создал и силы добра, и силы зла. И Амалек — это люди. И народ, народы, которые представляют Амалека, абсолютное зло, которое здесь орудует в этом мире. Но задача наша не заботиться о том, что будет делать Амалек. Задача наша сами, мы евреи, должны бороться с этим Амалеком, показывать всему миру пути, как бороться с Амалеком, как бороться со всем злом, которое и через народов проходит, через определенных народов, определенных людей. Неважно, мы сегодня не знаем, кто эти, кто точно Амалек, но по действию мы видим, кто Амалек. И поэтому бороться с этим злом в самом себе, с маленьким Амалеком, который у нас сидит, это очень важно. И показывать, обучать весь мир. Это наша задача, еврейская задача. Кто-то нас это не сделает. Обучать путям борьбы с Амалеком. Победа Амалека, это в руках, победа над Амалеком, это уже в руках Творца. А мы вам, так написано в Торе конкретно. Он знает, когда победить Амалека и когда его все зло уничтожить. Но наша задача бороться все время еще раз и еще раз бороться с Амалеком. От маленького нашего самого себе до того зла, которое мы видим в мире. И это требует от нас, опять же, исправления самих себя. И не быть пассивным, и не уходить в сторону, а бороться. Наше правительство, спасибо, Хая, очень прекрасно. Да, перед приходом Машиаха, да, написано. И если мы до сих пор, я во всяком случае, не знаю, как все остальные, я все время думала, что написано перед приходом Машиаха, правительство будет сидеть, ну, в правлении еврейского народа будет эр-эврав. Большой сброд. Ну, эр-эврав не еврей. И до сих пор не очень было понятно. Оно как-то было затуманено. Были такие, были разные. Все-таки мы видели какие-то хорошие примеры. Не был полностью Амалек. Не сплошное зло. Сегодняшнее наше правительство... Явно всем не надо быть для этого религиозным человеком и много там как бы рассуждающим. Просто очевидно, только посмотреть, сплошная ложь, сплошное восстание против Творца, сплошное без всякого стыда, без всякой совести, как бы нарушение всех правил порядочности. Ничего нет, только зло. Мы это видим. Поэтому конкретно, можно сегодня сказать, наше сегодняшнее правительство, оно тоже кричит о том, что ну вот уже, конечно. Это уже 100% эр-эврав. Где-то не надо быть особенно религиозным. Все говорят в Израиле об этом. Все и нерелигиозные. Я много об этом слышу. Да, Галиночка.
Можно я тоже вот ставлю немножко своего? Я хочу сказать, что был потрясающий, на мой взгляд, пример. Это то, как, ну, все его видели. К сожалению, я фамилии, как всегда, не знаю. Но как арабский депутат, будучи председателем, требовал от еврея, чтобы его назвали господином.
Ну да.
Вы помните, когда, ну понятно, что когда Аман пришел к власти, первое, что он потребовал, чтобы его уважали евреи, почитали. То же самое и здесь, то есть это лишнее доказательство, что мы просто видим, как история вообще, ну, происходит вот на наших глазах.
Прямо нарисованное перед нами глазами, точно как...
В начале был шок, унижение, кошмар. А с другой стороны, человек просто показал, что он Амалек, что он Аман. То есть его поведение это...
И все сегодня показывают. Никто не стесняется сегодня конкретно говорить, кто они такие. И конкретно восставать не против именно религиозных, а против Творца вообще. Стереть вообще Творца, как Амалек. Амалек же хотел стереть Творца из Поднебесья, правильно, да? Амалек хотел. То есть борьба Амалека, это Творец дал ему эту возможность, чтобы он боролся до конца, напролом.
Еще что они делают это в себе в убыток. То есть они настолько ненавидят евреев, что они даже не понимают, что они себе делают плохо. И даже эти же пожары сейчас это показывают. То есть они настолько не любят евреев, что им все равно, что будет с этой природой, с землей.
Эпидемия, которая совершенно никак никто ее не управляет ей. Это все, им совершенно все равно. Они хотят только вот своих портфелей, своего «я», своих удовольствий, причем совершенно разнузданных как бы со всех сторон. Ну и вот это мы видим, просто видим. Опять для этого не надо быть религиозным. Я разговариваю с кучей людей, у меня много-много разных знакомых из разных стран общества, и все-все говорят одно и то же. Ну как бы я общаюсь с разными странами общества, но я думаю, что они все порядочные люди. Наверное, есть люди, которые скажут другое, но я что-то их мало встречаю. Я думаю, что в Израиле их меньшинство, а меньшинство вот такое, оно управляет всем народом еврея, как бы правительство такое. Так что наша задача только выполнять волю Творца и делать то, что нужно. Вопрос Тани. У еврейского народа есть что? Вы говорите...
Давайте я зачитаю. Да. У еврейского народа стихия воздух. Какие опасности есть у этой стихии? И что помогает еврейскому народу проявлять позитивные качества стихии воздуха?
Смотрите, я не полностью солидарна с этим определением. У еврейского народа есть три стихии. И воздух, и вода, и огонь. И еврейский народ уподобляется в разных случаях, как бы, когда мы говорим о нем, или той, или другой, или третий. Да? В любом случае, четыре стихии, которые есть: воздух, вода и огонь, и земля. Земля – это та стихия, которая требует обработки. Земля – та стихия, которая все время... катится вниз к земле и хочет спокойно лежать, чтобы ее не трогали, и чтобы ее не обрабатывали, чтобы никаких полезных ископаемых из нее не добывали, и чтобы только сорняки из нее спокойно как бы росли сами по себе. А что-то такое культурное, что-то такое полезное, это всегда с тяжелой обработкой земли, вот этой тяжелой земли, которая должна обрабатываться постоянно еще и еще. Она обрабатывается, иногда буравится, иногда поливается водой, иногда сжигается все, что нехорошее на ней есть, а потом этим пеплом удобряется она. Иногда она огнем обрабатывается. То есть вот эта земля, она все время еще раз обрабатывается. И вот эти три стихии, они та сила, с помощью которых работает еврей, с помощью в рамках, с которыми работает еврей, с тем, чтобы всю эту землю еще раз и еще раз заставлять ее быть обработанной, чтобы она давала полезное, чтобы сорняки не росли, чтобы полезные ископаемые из них обрабатывать и так далее, и так далее. И сам человек, на самом деле, он тоже Адам, от слова Адама, потому что человек, когда он осознает, для чего он пришел в этот мир, тогда он понимает, что он та земля, которая должна обрабатываться всеми этими способами. Если она не обработанная, тогда это запущенная земля, это та, на которой только сорняки растут. Никакого плода, никакого полезного результата нет. Обрабатывается водой. Вода – это милосердие. Хесед – это символизация милосердия. Хесед – Тора, духовность – это вода, как бы вода обмывает. Тора, она уподоблена в воде. Ветер – это то, что поднимает духовные вещи, духовные, значит, работы евреев. А огонь – это, как правило, на самом деле те заповеди, которые когда... мы делаем их, мы все время еще раз и еще раз вносим в это огорение, огонь, жар наших сердец, любовь к Творцу, это все огонь. Да? И вот этим всем мы поднимаем эту целину, как это, вкапываем целину нашей души, человека. Седер?
Спасибо. Следующий вопрос. Что говорить о других народах, если большинство евреев вообще не признают Всевышнего? И процент соблюдающих евреев очень небольшой среди всех евреев. А ведь Всевышний хочет шуву от всех евреев. Что же мы сможем за всех взять ответ?
Здорово. Такие вопросы сегодня. Спасибо вам, дорогие женщины, за такие вопросы. Глубокие очень такие, настоящие. Прямо не броя в глаз. Я надеюсь, что я смогу это длинно. Я надеюсь, что у меня будет еще время ответить. Уже на самом деле должны передавать эстафету. Да, да, вы должны или нет? Мы должны, Галит?
Мы 8.
А, 8, а еще есть время.
Конечно. Было же 1,5 часа урока. Да, я думаю, что-то вы все про время, у нас так мало его, а у нас еще целых 30 минут. Да, это подарок.
Да, это подарок, да. Я что-то перепутала, видите, давно не преподавала, уже забыла. Там можно немножко пошире рассказать. Значит, на самом деле, так как я вижу это, действительно, с одной стороны, мы видим, что большинство еврейского народа еще не служит Творцу. Это мы видим явно. Все-таки большинство есть. Хотя это пропорции, это как бы соотношение служащих Творцу евреев напротив не служащих Творцу. Оно все время меняется. Оно еще и еще как бы растет. Количество тех людей, которые служат Творцу. Очень много сейчас людей возвращается к служению Творцу. Безусловно, когда мы говорим служение Творцу, это не значит, что они сразу вот эту высокую гору они одолели. Они признают Творца, они потихонечку движутся, потихонечку добавляют в себя еще и еще заповеди, еще и еще приближение к Творцу и все, что требуется для еврея. Во всяком случае, это по поводу конкретного выполнения. По поводу того, что в сердце находится у евреев, я знаю, что наоборот, большинство еврейского народа просто ленится. Они просто говорят, ну мы не привыкли, и ленятся, и не приучились, мы не привыкли, и мы не можем столько много как бы сразу на себя взять и сразу измениться. А поэтому у меня творец в сердце. Я знаю, что я люблю Творца, и я к нему обращаюсь личными словами все время, но я еще не там, как бы они говорят, да. И я не оправдываю эту позицию, она позиция неверная, но тем не менее многие евреи знают, что есть Творец. Да? Теперь все-таки при этом есть какая-то часть еврейского народа, которые восстают против Творца, которые не знают, что есть Творец. Кто из них на самом деле евреи, а кто тот эреврав, который присоединился за все эти поколения, за все эти тысячелетия к еврейскому народу, начиная с выхода из Египта и так далее, мы сейчас не можем сказать и не знаем. Но явно, что есть огромное количество. Явно, что есть много. Написано, что перед приходом, ну, при приходе Машиаха, тогда уже откроется все истинное лицо каждого. И тогда обнаружится, что что многие из неевреев оказываются евреями, а многие из евреев оказываются неевреями. Как бы так. Но мы сегодня не можем этого знать, не можем точно говорить, поэтому говорить конкретно об этом, что значит... я еще вопроса не вижу. Да, есть он. Да. И поэтому говорить конкретно что, о том, что вот это евреи, вот это неевреи, мы не можем сейчас. То, что действительно в еврейском народе произошло за эти поколения, особенно от эпохи образования, когда в Восточной Европе, когда вот эта пошла мода евреев уходить от своих источников и образовываться, становиться как все народы, а потом еще катастрофа, уничтожение. Понятно, что очень много перетурбаций произошло с еврейским народом. Но с тех пор мы видим только возрастание. Еще и еще и еще. Поэтому Творец хочет чуву от всех евреев. И эту чуву каждый делает в соответствии с тем, где он находится. То есть не хочет всех по одной линейке. Он этого не делает никогда. Он всегда ожидает от того, где ты находишься, вот из этого места. Как мы говорили в нашей беседе, ты сегодня находишься вот в этом болоте, в таких путях. Неважно, в каких путях находишься. Иди ко мне. И Творец любит и принимает любую чего, маленькую, большую, глобальную, локальную, любую чего, и с каждым свой личный любящий разговор отца, который ждет от каждого еврея сердца. Да, сердце, и безусловно действует в соответствии с этим движением. Как же мы сможем за всех взять ответ? Нет, никто вас не призывает взять ответ за всех. Вас призывает только взять ответ за саму себя. Ну и, конечно, быть ответственным за то, как мы направляем своих детишек, потому что дети это мы, это наши. И мы их направляем. Стараться, ну, опять, дети тоже, более подрастающие, они уже взрослые, те, которые уже после бар-мицвы, они сами могут уже решать и могут решить совсем не так, как мы хотим. Поэтому от нас требуется наша личная работа. Творец хочет сердца лично нас, меня, и не за всех евреев. А где евреи, где не евреи, все это Творец раскроет нам после нашей работы, действительно, для того, чтобы наша работа была более сознательная и более, как бы, от нас требуется выборов. Если все будет ясно и все будет понятно, это же не выбор, это очевидность. И понятно, что если передо мной продукт, который гнилой, испорченный, понятно, что я его не возьму в рот. Да? А поэтому от нас требуется творить сайт перед нами задачи более сложные, чтобы мы все время разбирались и думали, вот это подходит, это подходит, не подходит. Да, в системе многих знаков вопроса. Но и с Божьей помощью, я думаю, что мы скоро, мы и так видим, как все это развивается перед нашими глазами, как сценарий такой. Заботиться о себе, двигаться к Творцу лично. Я стараться делать все, что возможно, а уже все остальное Творец сам будет с этим разбираться. Наилучшим образом. Беседер?
Еще такой, можно быстрый вопрос?
Да.
Вот тут у нас демонстрации проходят, люди там имеют на Фейсбуке группы и все новостями. Вот эти демонстрации, предположим, в поддержку Израиля, я имею в виду, и так далее, они имеют какой-то смысл? Люди на них тратят время и говорят об этом.
Спасибо, здорово. Смотрите, эти демонстрации, люди, это не евреи, но они уже голосуют за Творца, а не за евреев. Когда они говорят, мы за еврейский народ, они уже как бы себя проявляют. У них тоже есть свои проявления и свои взаимоотношения с Творцом. Они проявляют себя, а мы с евреями, а мы не с антисемитами, а мы не с теми, которые хотят уничтожить, а мы за. Поэтому сами демонстрации, конкретно эти действия, не знаю, насколько, может быть, они тоже кого-то пробуждают, и кого-то пробуждают к мыслям, кого-то пробуждают к каким-то движениям, вполне возможно. Но прежде всего это демонстрации каждой души, каждого человека. И все люди к этому должны приходить. Кто-то придет, а кто-то наоборот. Из всего, что происходит, будет только двигаться, будет только бороться за зло. И это его выбор. Сюда?
Я просто... У нас есть многие очень, даже евреи, нерелигиозные, но они ходят на эти демонстрации и с душой. И, то есть это тоже вклад какой-то.
Это тоже их выборы, да. Тоже их выборы, конечно, да. Конечно. Мы никогда не знаем, что произойдет завтра с этим евреем, который пришел сегодня на демонстрацию просто так. Он нерелигиозный. А завтра у него будет спичка зажжется какая-то внутри дополнительная. И он пойдет более явно. Уже не только за еврейский народ, а уже и к Творцу. Да?
Спасибо.
Беседер. Тут был какой-то... Женщина поднимала ручку, но я потеряла ее. Была такая ручка поднятая.
Видно, это была ошибка.
А, да?
Да, и, а, вот есть Анна, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
А, да, да.
Шалом, Рабанит Мира. Ну вот, конечно, я извиняюсь очень сильно. Вы сказали, что вы болели, но Барух Ашем, чтобы нам всем так выглядеть после болезни.
Спасибо.
Рабанит Мира, такой вопрос. Миссис Шалом. Я прямо настойчиво каждый год себе повторяю: Всевышний любит меня, Всевышний любит меня. Вы знаете, и мне дают многие силы, и все. Но тут у меня диссонанс такой в душе возникает. Когда в Израиле, я тут на море в России живу, ну, это не важно. А когда в Израиле там все происходит, когда у евреев, не дай бог. То есть, понимаете, у меня как бы диссонанс. С одной стороны, я себя подстегивала, что этот месяц на добрые дела, на сдоку, на именно такой позитив. И когда там вот у меня сжимается все, и я как бы не знаю, вот как с этим диссонансом совладать. Спасибо большое. Только вы мне можете помочь.
Анечка, я хочу вопрос задать. Можно ответить на вопрос?
Конечно, да.
Смотрите, я не очень поняла, когда у вас сжимается?
Ну, когда вот пожары, эти арабы, они, я в Израиле когда жила, так это, ну, говорить не хочу, и все такое, и вот, а у меня-то все, ну как, не то, что хорошо, у меня не может быть хорошо, но я настраиваю, Всевышний любит, давай, ты должна, сейчас месяц самый очень важный, нужно, ну, как бы себя подстегивать, понимаете, но на позитиве подстегиваю, а когда слышу вот эти новости, сердце сжимается. Вот о чем я говорю. Как мне этот диссонанс? С одной стороны, у меня должен быть настрой, что сейчас нужно, что называется, добирать, ну, как бы добрых дел, хорошего отношения, понимаете, заповеди, все. А с другой стороны, ну, я не могу радоваться, понимаете, ну, когда в Израиле так вот, эти придурки, все такое.
Вы очень-очень искренне правильно говорите. Естественно, сердце сжимается, становится тяжело. А когда сердце тяжело, то руки опускаются, и ничего не хочется делать. И действительно...
Да, диссонанс полный, вы только одна можете понять.
Спасибо. Это действительно тоскливо, это правильно, это тоскливо. И при этом, при всем, да, у нас есть определенные какие-то мысли, которые стоит пустить в голову, да. Какие мысли? Ну, Творец, он сейчас делает переучет, он занимается своим миром. Он лучше знает, где и как, и что. И он посылает все эти ангелы, он делает ветром, и служащих своих делает огнем, потому что он хочет пробудить. И кого-то он пробуждает. И все это не даром, все это не случайно. Мы всего-навсего люди, маленькие. Рожкатан, то, что называется, маленькие головы, да? Мы не можем вмешиваться в голову Творца, и мы никогда не поймем точно его просчеты в пути, потому что надо просчитать все пути, все тысячелетия, все поколения, и все он делает микрон, точно, все очень правильно. Мы свои восприятия воспринимаем, поэтому так тяжело. Немножко постараться выйти из своего личного восприятия, человеческого такого, узкого, и дать Творцу право в своем мире делает то, что он делает, потому что он делает все только из сплошного добра. И он только нас обожает и любит, и хочет пробудить. Мы уже об этом говорили, Хафец Хаим писал. Не потому, что он хочет нам что-то плохого. Он просто, понимаешь, не проснуться иначе. Так он где-то кому-то это тряска, кому это еще что-то, кому-то напоминание, кому-то наоборот, это может быть какой-то действительно попадется там кому-то, какой-то расчет надо, что он дал перед Творцом. Но это его дела. Да, дать Творцу право быть Творцом, а мы всего-навсего люди, опять уйти к своему миру, своему отношению с Творцом и сказать ему: Кадош Барух Ху, я верю тебе 100%. Я знаю, что только из любви все делаешь. И я знаю, что все только к добру, и ты ведешь еврейский народ к избавлению доброй рукой. Но иногда ребенок должен получить шлепки. В чем проблема?
Рабанит Мира, правильно ли я поняла, что нужно как бы помнить, слушать это, сопереживать, но не погружаться как в болото в это, правильно? То есть идти дальше, заставлять себя, что и мои добрые дела, они тоже евреям в Израиле помогают, верно ли?
Ровно 100%, не только евреям в Израиле, а всему еврейскому народу. каждое наше личное доброе дело.
Амин.
Отключиться от того, чтобы так уж прямо все это, да, мы понимаем, мы переживаем, мы плачем, мы молимся, из нас выбирает и выбирает более искреннюю молитву из наших уст, из наших сердец. И все. И отложить это к Творцу. Отдать ему. Это твои работы. Ты точно знаешь, что делать. А я делаю свое. Я делаю добро, которое всему еврейскому народу приносит только хорошо. Беседер?
Спасибо большое.
Нормально? Беседер?
Спасибо.
Значительно.
Ну, лучше. Спасибо.
Здорово. Спасибо.
Там еще вопросы есть. Я вижу. Да?
Да.
Еще ответим, да? Есть время еще? Есть.
Угу. И я еще напоминаю нашим слушательницам возможность, чтобы воспользоваться, как и Анна, возможностью задать лично свой вопрос, озвучив его. Так, одну секундочку, я смотрю. Так. Но ведь подобные уроки они не слышат и вовсе не думают на тему тшувы. Они глухи ко всему еврейскому, к сожалению, большинству. Это дополнение к вопросу был предыдущего, до последнего урока еще был урок, который я зачитывала касательно большинства, к сожалению, евреев, не соблюдающих. Что да. Как же быть?
Спасибо, Лара, спасибо за ваше продолжение. Действительно такое ощущение, что они не слышат, они думают на тему чувы, они глухие. И а кто сказал, что они должны? А кто знает, кто они? У нас есть склонность убегать опять от самого себя туда, на них. Переводить стрелки на них, но ведь они. Так мы подумали о них, мы помолились о всем еврейском народе, чтобы сделать чего. И переводим стрелки на себя. Действительно, это больно, что они не слышат. Мы стараемся донести все, что возможно. Но у кого есть уши, в конце концов, услышат, у кого нет ушей. Или ему это не его вообще стезя, и не его вообще путь. Мы же не знаем, мы же сказали, есть и амалеки, есть все, что хотите. Поэтому кто есть кто. Мы делаем свое. Поэтому действительно нам... У нас, к сожалению, что есть люди глухие ко всему еврейскому. Но, тем не менее, мы же не знаем, кто они. Садер?
Да, спасибо. Следующий вопрос. Есть ли сейчас попытки создать Санедрин? Какая тенденция сейчас? Что может помочь еврейскому народу иметь это желание и создать? Важность этого шага для Эрец Исраэль и всего человечества.
Я думаю, дорогая Таня, что я недостаточно компетентна. У меня нет достаточно компетенции ответить на этот вопрос. Я не вижу, что есть возможность создать Санедрин, прежде чем будет изменение принципиальное во всем еврейском народе, во всем мире. Не вижу никакой возможности, я не знаю. Что думают великие раввины из самых наших больших мудрецов, за которыми мы идем? Я, честно говоря, то, что знаю, знаю, то, что нет, по поводу Санедрин не слышала. Да? Поэтому, а пока что для Эрец Исраэль, для всего человечества, мы должны заниматься вот этой вот, немножко нудной, может быть, да, но вот этой такой кропотливой работой личной. Самого себя, своих детишек, свои семейные ячейки, стараться. Беседер?
Нахон. Спасибо, здесь такой очень приятный Патрис Толдота письмо. Может, я не могу его не зачитать. Сейчас Израиль все больше и больше светит миру. Сколько уроков замечательных Бару Хашем. Огромное спасибо команде Толдот за такие прекрасные уроки. Спасибо большое.
Толдот, честь и хвала. Огромную работу производится.
И действительно, вы правильно подметили, что за каждым уроком стоит огромная команда. И вы видите только вот нас на поверхности, да, вот лекторов и ведущих. А на самом деле команда очень-очень большая. И чтобы каждый урок состоялся, прикладывает очень много усилий и очень большое количество людей. Поэтому огромное-огромное всем спасибо. И материальная поддержка нашему сайту Toldot.ru просто очень-очень нужна. И если вы можете помочь, то, пожалуйста, на сайте Toldot.ru вы найдете ссылку и найдете, как помочь нам. Спасибо.
Спасибо большое. Юрка, замечательно.
Дорогие друзья, и опять-таки пользуйтесь возможностью задать вопросы и разобраться, и что-то спросить, то, что вас мучает, и такой месяц важный, и касательно нашего прихода к Рош ха-Шана. И...
Может, я хотела маленькое замечание сказать?
Да, конечно.
За этой командой Толдот стоят люди, евреи, которые тоже пришли к Торе в свое время, и которые выполняют заповеди, и у которых своя жизнь тоже нелегкая, и тоже свои испытания, и свои падения, и свои сердца, и свои мучения, и свои радости, и свои... И тем не менее, они все это преодолевая, готовят вот эти, как вы правильно сказали, такие прекрасные уроки, чтобы распространять и давать. И это всего-навсего. Вот эти люди, люди, которые Барух Хашем, русскоязычные, это значит, они тоже прошли весь этот путь. Все то, что проходите сегодня, слушающие нас сначала, у них тоже были свои начала. Это очень важно. И свое продолжение, и свои испытания.
Спасибо. И очень хочется еще вас попросить стать нашим, тоже частью нашей команды, а именно в том, чтобы помочь нам распространять информацию об этих уроках, рассказать в ваших общинах, вашим друзьям, знакомым, в WhatsApp-группах еврейских общин. Пожалуйста, помогите нам и в этом тоже. Это очень-очень важно. Спрашивают, какая тема следующего урока?
Смотрите, сегодня я, поскольку время, я как-то уже потеряли, мы не потеряли, ничего не потеряли, но нет, но прошло уже какое-то время июля драгоценного, поэтому я решила больше заняться вот этой темой, что я сегодня говорила, а все-таки мы еще не поговорили подробно о выгоде человеку от его работы под солнцем. Поэтому я думаю, что в следующий раз мы каким-то образом углубимся вот в это. Ваша выгода от его работы под солнцем.
Спасибо. И я хочу сказать, что в следующем уроке меня не будет, и будет Тиферет. Ведущая Тиферет помогает Рабанит Мире. Так что, кто не знаком, приятно познакомиться. Дорогие, обычно у меня, знаете, я когда веду урок, есть еще прямая трансляция. Я хожу по всем группам, ищу, что, какие есть вопросы. А сегодня у нас только все в эфире. Тут спрашивали, сколько нас человек на уроках. Так вот, я вам скажу, что было за 70, сейчас чуть вот 69 показывает человек. Но, как правило, еще эта цифра только тех, кто присутствовал на уроке, но многие уходили, заходили. И также очень много людей слушает на сайте аудиозапись урока. Вот, так что спасибо, что вы интересуетесь. Mm-hmm. Опять-таки, это число может быть намного-намного больше, если вы нам поможете. И количество людей станет еще больше слушающих наши уроки.
Можно замечание сказать? Я сегодня уже слишком много говорила.
Молодец какая. Вы были здоровы.
Да, спасибо. Да. Во-первых, я хочу сказать, что я... Спасибо, Галит. Большое, огромное спасибо, Рабанит, что вы были здоровы на долгие годы, за вами соскучились. Огромное спасибо, Галит. И, Галит, спасибо еще за Facebook. Галит на Facebook ведет такую работу. Я хочу сказать, что вы назвали цифры, но на самом деле многие люди слушают записи на Facebook. Я, например, очень часто слушаю Facebook записи и читаю материалы, которые... На странице Толдот публикуются очень интересные материалы на все темы. Семейные, интимные, если кого-то интересует. Ну, я не полушутка. Значит, и кроме того, я есть в группе людей других, не Толдот. И когда я иногда говорю, вот я Толдот слушаю, найдите ответ там. И люди потом возвращаются, говорят, да, вот мы нашли про этот каббализм, например, или еще что-то. То есть люди слушают и читают. То есть это число, которое здесь, оно абсолютно не отражает. Но уже сейчас смотреть число просмотров этих всех, если вы хотите знать настоящие цифры. Люди в записях очень много.
Спасибо, Ирена, но я ради справедливости должна сказать, что я не веду Facebook женскую страницу Толдот. У меня есть личная страница, на которой я стараюсь все выставлять.
Но у вас есть личная.
Да,
у
да,
вас
да. Есть личная. Но и урок Рабанит Мира мы тоже не выставляем в записи, поэтому его нет на Фейсбуке, но есть аудиозапись на сайте Толдот.ру.
Да, я говорю обо всем. Обо всем. Что это гораздо больше, чем эти 70 человек. И люди часто не могут присутствовать, поскольку, например, временные различия или что. Но люди слушают. Я это знаю.
Спасибо всем. Спасибо, Елене. Добрый вечер всем. Спасибо вам, что был действительно прекрасный год. С Божьей помощью. Мы все будем делать наши движения и приведем к хорошему, доброму году. Садер? Гаитуш, мы закрываем, да?
Тут благодарят за урок, все благодарят. У нас есть еще 6 минут, так что, дорогие друзья, если вы хотите, можно задать вопросы, можно поговорить. Вот, наконец-то, тут был начало вопроса, он был очень непонятный. Брахот. Так, мне 62 года, несколько лет развелась, так как узнала, что с неевреем жить нельзя. Оказалось, что муж не еврей. У меня как будто почву из-под ног выбили. На днях переезжаю из квартиры на схерут. Скажите, что-то подбадривающее меня.
Малка, дорогая Малка, во-первых, вы так это очень трогает, это вы узнали, что жить с неевреем нельзя, вы сразу сделали такие движения по направлению к Творцу. Это очень-очень трогает. Если я правильно понимаю, что если вы были очень, как бы, между вами был очень хороший контакт, то, наверное, вы бы как-то договорились, и, может быть, он стал двигаться. Как часто бывает у семей, он бы тоже стал двигаться к Творцу. Но, видимо, так у вас не получилось. Но ваше мужественное движение души, оно очевидно оценено Творцом. И даже если у вас сейчас еще не устаканились, есть переживания и трудности, и вы еще скитаетесь, и вы переезжаете, и вы еще в середине этого, то все-таки знаете, что оно потом пойдет вверх. Потому что жизнь, она всегда такая. Как колесо обозрения, я об этом сказала вначале. Когда человек внизу, он потом пойдет вверх. Это как колесо, жизнь, она круглая. Вы пойдете, обязательно пойдете вверх. И за все ваши действия правильные вы обязательно получите от Творца то благо, которое вам причитается. И у вас будет очень хорошо с Божьей помощью. Иногда надо перетерпеть. Держитесь. Мы с вами. Кадорку с вами точно.
Спасибо. Еще я хотела добавить к нашему разговору перед этим с программой Толдота о том, что он светит на весь мир. Сказать про очень, извините, Рабанит Мира, что я вот ваше время это говорю, но мне кажется, это очень важно сказать, чтобы все знали, что у нас по воскресеньям идет курс по Алахот Шмиты. Это безумно-безумно важно. И, пожалуйста, 7 вечера по Израилю подключайтесь. Как раз эти уроки транслируются в Facebook, транслируются на канал YouTube. Есть видеозаписи, где вам удобно. Пересматривайте, смотрите, пересылайте вашим друзьям, знакомым. Соблюдение Шмиты – это сейчас наша ахи важная задача нашего народа – соблюсти вот этот год.
Да.
Как можно правильно. Поэтому...
И соблюдение Шмиты – это огромное приближение к Творцу, огромные шаги к пониманию, к ощущению, к сближению с Творцом. Потому что это как выполнить шаббат, оно приближает к Творцу. И эти законы, если мы знаем, потрясающие, они в нас высвечивают через действие то ощущение, что мы живем в мире Творца, мы не живем в мире просто каких-то там событий случайных, а с ним, только с ним. И он нас кормит, кормил, кормит и будет кормить. Марине, я очень рада за то, что написали. Вам тоже все благословения. Всего самого наилучшего.